Еще раз приветствую, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Господь дает нам опять возможность здесь общаться. Сейчас дети выходили, не знаю, заметили вы или нет, когда выходили, там слышали, да? Эй, ну что ты там меня там толкаешь или что-то начали, разборки здесь. Пока вот шли вот здесь два шага, у них такие разборки были, терки такие, война, да, такая небольшая, да, ну такая... Мелкая, да? Но проблема в том, что такие войны происходят всегда, везде, и не только на физическом уровне, те войны, которые мы знаем, когда одни воюют против других, но самые большие войны происходят, кроме войны человека против Бога, происходят войны между людьми. Я не думаю, что кто-то здесь присутствующий может поднять руку и скажет, что он никогда не согрешал против своего ближнего. Или есть такие люди, поднимите руку. Мы вручим вам медаль. Нет таких, да. Действительно, нет ни одного человека, который бы здесь никогда ни с кем не воевал, не поступал неправильно, может быть, вероломно или зло, или еще каким-то образом, и к какому-нибудь здесь человеку не приходилось налаживать отношения друг с другом. Это наша сущность, это наша реальность. И верующие мы люди или нет, это происходит. Это факт. Поэтому сегодняшняя тема будет касаться важного вопроса наших отношений между людьми. Я хотел бы сразу сказать, что мы не проповедуем здесь психологию какую-то или такие хорошие принципы отношений, чтобы вы научились и были просто хорошими людьми и всегда со всеми ладили. Чтобы так делать, вам нужно идти в политику. Там вас примут. Мы не об этом говорим, мы говорим о том, что отношения между людьми, оно должно строиться, и должно строиться правильно. И будучи христианами, мы всегда сталкиваемся с опасностью, с проблемами, с трудностями между людьми, которые нам необходимо решать. И причем решать правильно. Я сейчас расскажу несколько примеров, которые вам, взрослым, наверное, будет понятно почти всем. У нас двое детей было. Они еще есть, но они уже большие, они уже не дома. И вот, когда они были маленькие, они ссорились. Часто ссорились. Были тяжелые моменты. И вот мы, как родители, хотели, чтобы они помирились. Я думаю, вы представляете, что идет дальше. Если делать правильно, то мы объясняем детям, как поступать правильно, почему они поссорились, что это грех и так далее. И потом говорим... Сын или доченька, подойдите друг к другу и... Что дальше?
Примиритесь.
Они не хотят примириться, не хотят помириться, не хотят этого. Но мы, имея авторитет, вес, рост, силу, власть, мы им говорим, подойди, пожалуйста, все-таки помирись. И вот ребенок подходит, вот так один... другому. Я говорю, прости. И мы, как родители, радостные, довольные, говорим, все, наконец-то у детей мир, так? Вы радовались, как родители, когда такое было?
Да?
Да? Тишина для родителей, зона комфорта. Ну, это да, это имеет место. Но в том, что действительно наступил порядок, и они помирились... Этого мы не видели. Почему? Потому что война. И не помогает даже вот так сделать. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться. Ну, если так знаете, потом кирпич бьет по голове, и история продолжается. То есть мира нет. И мы, как взрослые люди, нас это огорчает, нас это печалит. И мы говорим, миритесь, и они мирятся. Но мы не принимаем это как мир, потому что видим, что они бунтуют. Но когда мы воспитываем детей, мы надеемся, что дети вырастут, и все будет по-другому, так? Если дети выросли, то есть мы с вами уже, и мы помирились, или хотим помириться, мы делаем это правильно. У нас есть какое-то основание, происходит какой-то процесс. Не просто сказали «прости» и все, но есть серьезный глубокий процесс. И это радость. Когда процесс происходит правильно – Это радость, наступает мир, наступает покой. Не сразу, это большой тяжелый труд, но он наступает, если все идет правильно. Итак, мы видим с вами, что проблема между людьми, она есть, была и будет всегда. Этот процесс должен проходить правильно. Между мужем и женой, женой и мужем. Между детьми и родителями, родителями и детьми. Между служителями в церкви, между членами церкви, между членами церкви и служителями, служителями и членами церкви, между библейскими наставниками и душепекаемыми, и наоборот, всегда происходят какие-то конфликты, трудности. Почему? Потому что все мы, что? Согрешаем. Все согрешаем. Нет даже спасенного безгрешного человека. Все мы согрешаем. Это серьезная проблема. И, конечно же, когда проблема маленькая или конфликт очень маленький, он имеет место, и мы стараемся его решить между один и другим человеком, и это хорошо, так нужно делать. Вот. Но иногда происходят такие события, когда конфликт выходит за пределы двух человек, он начинается или становится очень большим. Ну, например, когда люди разводятся или прелюбодействуют, разводятся небиблейским разводом, или прелюбодействуют, или клевещут, или кто-то пострадал, или где-то, может быть, доброе имя человека было нарушено, или соблазн был какой-то, когда серьезная проблема, большая очень проблема, ее необходимо решать немножко по-другому. И вот человек согрешил большим грехом, было видно всем, слышно всем, а покаяние, он покаялся, но никто не видел, никто не слышал. Он где-то там, в глубине, в сердце, и не устраняет последствия греха. Это неправильно, так не должно быть. Мы с вами посмотрим на библейском примере, как выглядит настоящее библейское покаяние, когда люди действительно находились в серьезных проблемах, когда люди грешили. Как Бог действительно строит мир между людьми? Как можно строить библейский мир между людьми? Как нужно правильно каяться? И как нужно воспринимать правильно покаяние? Ведь действительно, Бог не просто дал нам такую вот способность, вот всегда человек, знаете, сказал там, или я, например, сказал, прости, а дальше делаю как обычно, а вы мне верите. Я говорю, да, он покаялся. Навряд ли вы мне будете верить, если моя жизнь будет продолжаться в таком, в том же грехе. Точно так же и в вашей жизни. Мы должны с вами быть внимательными к тому, как мы каемся, как мы налаживаем отношения. И действительно ли это покаяние истинное или ложное? Когда-то был случай в моей жизни, я еще был довольно молодым, это было не здесь, это было на Украине. Вот одна женщина очень сильно бесчинствовала в церкви, она поносила братьев, она скандалила с ними, она отдавала приказы братскому совету, как должно делать, где, как поступать и так далее. То есть очень много было разных проблем. И вот я тогда был очень молод, я наблюдал за братьями, я ничего не мог другого делать, как смотреть. И вот интересно, как только приходил момент церковной дисциплины, знаете, что она делала? Как вы думаете? Каялась. Говорила, простите. Плакала, говорила, простите. Через неделю все продолжалось так же. К сожалению, этот процесс длился много лет. Почему? Потому что неправильное понимание покаяния не приводило к следующим библейским шагам, чтобы помочь этому человеку. Это проходило постоянно через определенный промежуток месяца. Через 3-4 месяца постоянно был взрыв. Она каялась, а потом говорила, ну я же покаялась. Ко мне никаких претензий. Все в порядке. Вопрос решен. Так ли это на самом деле? Так ли говорит Писание? Действительно ли Писание говорит наши слова или простое покаяние словами, оно решает проблему? И вот давайте мы с вами прочитаем и рассмотрим, что же есть действительно библейское покаяние. Я прочитаю 2 Коринфянам 7 главу с 8 по 16 стихи. «Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Ибо всем вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не из-за оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Поэтому мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истиной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Если мы посмотрим на саму историю, то что-то другое, что-то особенное в этом покаянии, в этой проблеме. Вроде с одной стороны мы понимаем, была какая-то проблема, мы скажем о ней, какая проблема была. И в этих стихах написан какой-то такой радостная весть. То есть приятное, что-то приятное, а покаяние. И причем не покаяние двух людей или множества людей, простом попросил прощения, и все осталось как есть, а в чем-то большом, о том, что сделало людей в Боге едиными, радостными, настроило отношения. Не так ли мы хотим, если мы действительно понимаем Писание, не такого ли покаяния мы ожидаем, как от себя, так и от других, для того, чтобы это покаяние действительно было настоящим. Еще раз хотел бы напомнить, мы не говорим о первом покаянии перед Богом, мы сегодня говорим только о покаянии между людьми, то есть раскаянии и последствия этого. Короткая история. Коринфская церковь была очень тяжелой церковью, очень тяжелой церковью. Ее образовал Павел, и когда он ее образовал, он питал ее, воспитывал, он делал все, что можно, чтобы церковь росла, и действительно Бог благословил эту церковь. Но вот что получилось. Поскольку коринфяне были очень народом буйным внутри, они жили в таком свободном городе, в толерантном городе, где все было, богатство было, деньги было, все было. И они стали постепенно отходить от истины, знаете, такой, давали слабинку, слабинку в истине. И в какой-то момент в церковь пришли лжеапостолы, взяли документы, показали, вот у нас есть документ, мы апостолы. А вот этот Павел, он лжеапостол, он вас не любит, он вообще сам навряд ли апостол. В какой-то момент он не пришел вовремя, не посещал, по-моему, это в Коринфянам он пишется, да, что он не посетил вас и так далее. То есть они его начали обвинять во всяких грехах для того, чтобы убрать его. Когда апостол Павел хотел собрать деньги для помощи другим церквям, они его обвиняли в том, что он хочет их растратить. Это мы видим, читая из контекста 1-2 Коринфянам. И вот такая тяжелая церковь, такая большая церковь, в ней было много проблем. Во-первых, были лжеучители, лжепасторы, их было немного, и круг людей, которые их поддерживали. Но был еще очень большой грех в церкви. Другие люди грешили тем, большинство, что были пассивными. Они просто молчали. Они не поддерживали своего духовного наставника. Они просто молчали и смотрели, что из этого выйдет. Логика была проста. Ну вот смотрите. Павел человек? Человек. Он мог грешить? Мог грешить. Так как вы и я, как все люди. И они спокойно, пассивно выжидали. Они не защищали своего духовного наставника и думали, ну, это конфликт не мой. Это вот Павел, и они как-нибудь разберутся. Вы знаете, Господь усмотрит. Господь все усматривает. И вот таким образом люди грешили пассивно против апостола Павла, поддерживая Спасибо. Я не могу проповедовать параллельно с кем-то. Да, они его поддерживали. Поддерживали, это был серьезный грех. Это было серьезное разрушение церкви. И вот когда апостол обличил церковь Коринфянам, то они покаялись. Это покаяние, оно имело определенные границы или определенную картину. К сожалению, к нам не дошли эти письма. Вот среди четырех писем, 1, 2, 3, 4 Коринфянам, нам пришли только два письма Коринфянам, которые мы с вами сегодня читаем в Библии. Да? Некоторые не дошли, но мы предполагаем, что обличительное письмо Коринфянам, оно было очень жестким, твердым, прямым, точным. Я сейчас объясню, почему. Читая вот эти отрывки, мы увидим, почему можно предположить, что так было. Итак, когда Павел обличил христиан в Коринфе, они покаялись. И это покаяние, оно выглядело настоящим, потому что имело определенные пункты. Итак, давайте прочитаем первое. «Печаль ради Бога». Покаяние считается настоящим, когда есть печаль ради Бога. Вот мы возьмем по стиху и будем разбирать. 8 стих. «Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Вот это слово «пожалел было» говорит о том, что когда апостол Павел написал, он действительно волновался, а вдруг, написал это письмо, а вдруг сильно жестко написал. А может быть, слова были, может быть, как-то сильно их так вот, знаете, прессанул или даванул так вот сильно. Может быть, это приведет их к тяжелым последствиям. Ах, как же это будет? Не знаю, волнуюсь, переживаю. И вот он здесь пишет, пожалел было, но когда, мы видим впоследствии, Тит рассказал, что церковь покаялась, это для него было как бальзам на сердце. Он очень обрадовался, что написал это письмо. Он очень обрадовался, что обличил церковь, и что это обличение привело ее к покаянию, к настоящему покаянию. Действительно, остались еще бунтари, остались еще некоторые люди, которые воевали против него, но это все-таки произвело очень серьезное покаяние. Впрочем, на время здесь написано, и поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание печалило вас, впрочем, на время. Какой-нибудь зуб когда-нибудь болел? Ну, есть счастливчики, может быть, некоторые, которые не болели, я тоже до нескольких лет назад тоже не знал, как зубы болят. Но когда зуб заболел, нужно было идти к врачу, и когда мы идем к врачу, врач проводит какие-то болезненные операции. Да? Сначала он должен, прежде чем он обезболит, он сделает больно очень, на время. Больно очень. Но когда врач сделает свою работу, он делает ее для того, чтобы исправить заболевание и удалить боль. Когда ко мне приходят пациенты, они задают вопрос такой, особенно в начале, они говорят: «Извините, говорит, а вот будут какие-то последствия облучения вот раковых больных? Будут ли какие-то последствия?» Я смотрю прямо и говорю, ну, я знаю, смотря где облучаю, я говорю: «Будут! Будет больно, будет хуже». Например, при облучении рака костей людям очень больно, они приходят из-за боли. И когда их начинаешь облучать, в течение 10 дней боль становится неимоверной сначала, ну, почти у всех. Это хорошо, это хороший знак. Когда они говорят: «Ой, ой, вы знаете, думал, что легче будет, а мне хуже стало». Я говорю: «Хорошо, что больно». Знаете почему? Потому что процесс идет. Если боли нет, тогда уже начинаешь думать, наверное, что-то не так. Или, может быть, человек не так реагирует. Но эта первая боль, она нужна на время, для того, чтобы человеку потом стало легче. Вот так же и Павел говорит. Он, я, говорит, опечалил, но, впрочем, на время, не навсегда. Дальше он еще интереснее пишет. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». В сегодняшнем толерантном мире некоторые могут сказать, какие-то у Павла садистические наклонности. Он радуется, что не печалились. На сегодняшний день в мире Знаете, как обычно все делают? Затирают, заглаживают, или говорят, все будет хорошо, или сделают что-то приятное, да, чтобы человек ни в коем случае себя не почувствовал ущемленным, чтобы ему не было тяжело, чтобы его, там, знаете, он не впал куда-то, ни во что-то не впал. Был ли апостол Павел с такими странными наклонностями? Нет, он таким не был. Но он видел, он радуется тому, что эта печаль, которую он произвел в сердцах людей в церкви, она принесла радость. Эта печаль, которая необходима была. Он был рад, что эти коринфяне, они не просто опечалились такой мирской, плотской обидой, что их так задета гордыня там или самолюбие ущемлено. Нет! Он радовался, что они опечалились, и эта печаль произвела великое дело. Печаль ради Бога. То есть, когда люди печалятся, потому что согрешили против Бога. Здесь еще написано, что они нисколько не потерпели вреда. Вы представляете? Печаль. Казалось бы, то, что приносит печаль, оно наоборот приносит плод и радостный плод. Не печальный плод, а наоборот радость. И апостол Павел, понимая это, он описывает ситуацию и радуется вместе с ними. Дорогие друзья, если нет печали в покаянии, в любом, покаяние или перед Богом первое, вот когда человек получает возрождение, пока человек не придет к пункту самой тяжелой печали, что он воюет против Бога, он никогда не покается. Почему наши родные и близкие не каются? Знаете почему? Потому что они не понимают еще, они не печалятся, что находятся в смертельном положении, в смертельном состоянии, что они идут прямым ходом в ад, и Бог накажет грешного человека. Они не каются, потому что не опечалены этим покаянием, этой печалью. Так же и в отношении между людьми. Если люди не имеют правильную печаль, они не покаялись по-настоящему. Давайте посмотрим, что такое печаль ради Бога. 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». И вот здесь немножко мы поговорим о печали ради Бога, а потом поговорим о печали мирской. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению». Это печаль, которая угодная Богу. Слово «неизменное», оно объясняет вот этот отрывок и говорит, человек, который печалится печалью ради Бога, он не будет жалеть об этом никогда. Он будет радоваться и думать, как хорошо, что тогда я печалился, как хорошо, что мне было больно, как хорошо, что тогда, на тот момент, произошел такой тяжелый процесс. Но я приобрел радость ради Бога. Это очень, очень важный вопрос ко спасению. Вы знаете, печаль, настоящая печаль ради Бога, она настоящая. Она может произойти только у одного вида людей. Знаете, какого? Каждый ли человек может печалиться ради Бога? Нет. А какой человек не может? Невозрожденный человек? Неверующий, невозрожденный человек не может печалиться ради Бога. Знаете почему? Он, во-первых, не знает правильного взгляда Бога на грех. Потому что любая конфликтная ситуация, война и так далее, по человеческой мерке это не так страшно. А по Божьей мерке это грех. И человек, не знающий Бога, он не понимает опасности греха. Необращенный, невозрожденный человек или лжеверующий, который, возможно, находится в церкви, он никогда не сможет опечалиться ради Бога. Никогда. Потому что он даже не знает, что это и что с этим делать. Коринфяне, которые восстали против своего пастора, они покаялись, потому что в их сердце жил Христос. Они поняли, потому что письмо, которое написал апостол Павел, они восприняли как ответ Бога, как наставление Божие. Они восприняли это и покаялись. Лжеверующие, находящиеся в этой же церкви, бунтари, они не покаялись. Они не могли покаяться, потому что они не знали, что такое грех. У них не было отношений со Христом. Так происходит и в нашей жизни. Вы помните, когда-то Давид согрешил и сильно согрешил с Версавией. Покаялся он потом? Писание говорит, покаялся. Он очень печалился. У него было раскаяние, были признаки раскаяния. Это был муж по сердцу Божьему. Вы помните Петр, который предал своего Господа, Спасителя, помните? Страшно. Страшное сделал. По человеческим меркам просто хуже нет. Но он покаялся. А вы помните Иуду? Вы помните, он тоже покаялся, помните? Он тоже, он, когда он понял, что наделал, он пошел, еще и дела сделал. Взял деньги, швырнул, говорит, не хочу. Все. А потом что произошло? Повесился. Печаль. Какая? Ради Бога? У Иуды. Мирская. Печаль, которая была у Иуды, это печаль мирская. И она производит смерть. Когда человек грешит, грешит против Бога, грешит против другого человека, он понимает, что, во-первых, греша против другого человека, он грешит против Бога, он печалится ради Бога. Он понимает, что за грех. Он понимает, что стоит против Бога. И когда он кается перед Богом и кается перед человеком. И разрешает эту конфликтную ситуацию. Написано дальше, мы посмотрим как. Когда человек печалится мирской печалью, он может скорбеть, он очень огорчается, он может страдать, он чувствует муку, чувствует боль, человека уличили в грехе, теперь ему не, у него не получается носить маску, теперь о нем знают, он огорчен, шаг за шагом, он может впасть в депрессию, и в конце концов мирская печаль может человека привести к смерти. Это очень печальное, действительно печальное состояние. Этот человек, который печалится мирской печалью, он печалится о себе, печалится о своем имидже. И это очень-очень-очень-очень важно. И мы сказали же, Иуда Искариот, он опечалился такой печалью. Печаль мирская, она отрицает грех, она безразлична ко греху. Это жалость. Сама жалость – это не является истинным покаянием. Итак, первый пункт, о котором мы говорили – настоящее покаяние. Не выражается в простом слове «печаль», «я печален» или просто «прости». Оно имеет серьезное основание – печаль ради Бога. Второй пункт – устранение последствий греха. Когда дети были маленькие, мы также воспитывали их, и мы всегда учили их к тому, чтобы они, если сделали какой-то грех или что-то сделали, мы всегда учили их решать последствия этого греха. Ну, если кто-то что-то украл, необходимо вернуть. Если кто-то оскорбил другого, друг друга, необходимо попросить прощения. Необходимо разрешить этот вопрос до конца. Ветхий Завет, он всегда призывал не только попросить прощения и сожалеть, или сказать «прости», а он всегда призывал возмещать тот убыток, который приносил грех одного человека другому человеку. Один из примеров, числа 5:5-7. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина и женщина сделали какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа», понимаете связь, да? Грех против человека делает преступление против Господа, «и виновата будет душа та, то пусть исповедается в грехе своем». Это слова, которые они сделали, «и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили», ну и так далее. Дорогие, мы сегодня не проповедуем здесь о том, чтобы отдавать там пятую часть какую-то. Если кто-то нечаянно попал мне в глаз, то я вам выбью другой, пока еще мы Нет, мы не проповедуем и не будем это проповедовать, но мы говорим о том, что покаяние, настоящее покаяние, оно всегда приносит достойный плод покаяния. Нельзя покаяться, заняв деньги у кого-то и не отдавая. Попросить прощения, сказать: «Слушай, извини, я вот каюсь, что я занял у тебя деньги, да, мне очень жаль, да, что я тебе 5000 евро должен, мне очень жаль. Но Господь меня простил, ты в курсе, да? Да и ты прости». Вот так некоторые люди думают, некоторые действительно люди так живут, таким принципом, да? Нужно же прощать всем. И вот они вот таким образом пытаются каяться, но это не является настоящим истинным покаянием. Давайте посмотрим на примере Коринфской церкви, которая грешила против Павла, посмотрим, каким образом покаяние выражалось в их жизни, что они делали. Стих 11. Я буду по словам читать. «Семь проявлений стремления устранить последствия своего греха. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога». Опять. Они опечалились ради Бога, и то самое произвело в вас. Покаяние, вопрос сердца, всегда производит вопрос дел нашей жизни. Не так ли мы учим своих детей? Не так ли мы, как взрослые, хотели бы, чтобы поступали с нами так? Не так ли мы должны это делать? Итак, первое, произвело в вас усердие. В Коринфской церкви это выражалось усердие определенным образом. Если до того, как они покаялись, были люди, которые восставали против Павла, а другие просто сидели, молчали и считали, что это не их проблема, что это проблема Павла и лжеучителей, что Господь сам как-то усмотрит, а главное, у меня все должно быть хорошо, то теперь они усердно противились греху. Они не были уже безразличными, они проявили усердие. Они сами изменились, и они не только внутри покаялись, они стали бороться в церкви против греха. И действительно, мы читаем 2 Коринфянам, как произошло, они наказали отступников, хотя еще оставались несколько, но они наказали отступников, и когда-то апостол Павел говорит: вы их должны простить, потому что если вы будете дальше делать, попадетесь на крючок сатаны. То есть обида, если вас кто-то, если вы не прощаете и делаете долго, вы попадаетесь на крючок сатаны, да, даже верующие люди, да, попадаются на крючок сатаны, это очень страшное состояние, да не будет этого в нашей жизни. То есть они проявили усердие. Дальше, второе. Какие извинения? Слово «извинение» от слова «апология» – речь в свою защиту. Они не только покаялись, они не только изменились, и в церкви они изгнали вот этот грешников, они стали заниматься апологией, защитой себя от этого греха. То есть они сделали все возможное, чтобы не ассоциироваться с этим грехом. Они стали защищаться и сказали: не-не-не-не-не, наша церковь, да, у нас был грех, но мы уже, не ассоциируйте нас с этим грехом, мы уже не те. Они стали явно, ясно противиться греху и делали это громко. Вот это апологея, очень хорошее слово здесь, оно говорит, что речь в свою защиту. Какие извинения? Вы знаете, наша жизнь, она очень часто отображает нас, наша жизнь, она выражается в некоторых словах о нас. Да, о ком-то можно сказать, например, один человек, он дисциплинированный, другой хаотичный, ленивый, так знаете, навскидку. Можно один сказать, на одного человека сказать: он верный, а другого, на другого сказать: неверный. Это отображает нашу жизнь, действительно наше состояние. Кто-то можно, на кого-то можно сказать надежный, а кто-то ненадежный, кто-то глубокий, кто-то поверхностный, кто-то открытый и прямой, а кто-то закрытый и коварный, кто-то послушный, а кто-то бунтующий. Вы знаете, наша жизнь, она всегда, наши поступки, они отображают нашу жизнь. Можно сделать описание о любом человеке, обо мне и о вас также. Вот, и грех, с которым ассоциировалась Коринфская церковь, вот заметьте, мы с вами, когда говорим о Коринфе, да, мы сразу говорим: а, это та, Это та церковь, в которой грехи были, в которой беда была большая, в которой своего апостола, которого прогнали, да, ассоциации. Но на самом деле они, эти коринфяне, они покаялись, и они производили извинения и не хотели, чтобы их ассоциировали с этим грехом. Ефесянам 4 глава написано очень интересно, как должна изменяться жизнь. Ефесянам 4 глава, 25 стих. 4 глава, 25, 32 стих, но я, может быть, не все прочитаю. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, правду», да? То есть, если человек раньше говорил ложь, он был лжецом постоянным, то теперь он изменялся, и о нем можно было сказать: «О, этот человек говорит правду». Дальше написано: «Гнева не согрешайте, не давайте места». Кто-то когда-то гневался, а теперь это не гневливый человек. Кто крал, теперь он уже не вор. «О, это тот вор?» Не-не-не-не-не, подождите. Он не крадет, он работает своим трудом. Он зарабатывает, делая своими руками. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших», человек, который постоянно говорил какую-то гниль, говорил, говорил, говорил. Теперь, о, он говорит доброе. О, это уже не тот человек. Вот так поступали коринфяне. Вот такое покаяние у них было. Третье. «Какое негодование на виновного!» Это святой гнев по отношению к греху. До этого церковь терпела грех, толерировала его. Но когда произошло настоящее покаяние, они перестали терпеть грех. Они уже не мирились с ним. Они восстали против греха. Они гневались на грех, защищая церковь от греха. Четвертое. Какое негодование на виновного? Какой страх? Здесь речь идет о трепетном хождении перед Богом. Когда люди восстали против Павла, они думали или молчали, они думали, что это проблема одного человека и другого человека. Или, скажем так, Павла и группы лжеучителей. Они думали, что молча или не защищая верных людей или честных людей, они думали, что они ничего страшного не делают. На самом же деле, когда они покаялись, они поняли, что это был грех. И причем грех не против Павла только, это грех был против Бога. Потому что тот Павел, который был у них апостолом, он был человеком, которого поставил Бог на это место. И они понимали, что этот грех, он касается Бога. И это произвело в их жизни страх, серьезный страх, страх перед Богом. Пятое. Какое желание, то есть жажда, стремление, желание восстановить отношения с тем, против кого согрешили. Дорогие друзья, любое покаяние, истинное покаяние, оно производит следующие шаги, когда люди каятся друг перед другом, они начинают строить отношения. Всегда ли так происходит? Нет, да? Вам приходилось наблюдать или, может быть, самим когда-то участвовать в таких покаяниях, когда два человека находились в конфликтной ситуации, когда один перед другим покаялся, попросил прощения, и они расходятся, как два корабля на море, чтобы больше никогда не встречаться, не общаться, не разговаривать. И говорит: «Я тебя простил, все нормально. У меня все хорошо. У меня на сердце все. Я попросил прощения». Или «Я тебя простил. Но с тобой я ни в жизни не буду иметь отношения, близко с тобой не подойду». Встречали такое? Да? Может, молодежь еще не встречала. Это тяжело, но, к сожалению, такое бывает. Когда люди по-настоящему каются, когда человек по-настоящему понимает, что он согрешил, он всегда стремится налаживать отношения. Мы сегодня не говорим о человеке, против кого согрешили, потому что есть еще другая проблема. Некоторые люди живут также в обиде, они потом не идут на контакт. Но это другой вопрос, мы сегодня не об этом говорим. И вот коринфяне, они хотели отношений с Павлом, и они приняли Тита, они хотели встретиться с ним, иметь радость, иметь отношения с ним. И правильное настоящее покаяние,
среди нас, оно всегда будет выглядеть и проявляться в том, что люди будут строить близкие отношения друг с другом. Это не значит, что во всех случаях сценарий должен происходить подобный. Например, если пастор жил в грехе, например, был вором, то это не значит, что его нужно восстановить на прежнее место. Или если один мужчина и женщина в церкви, они прелюбодействовали друг с другом и покаялись, после покаяния им нужно наладить отношения очень близкие друг с другом. Нет, вот в этом случае не нужно налаживать отношения и контактов. Да, нужно видеть друг друга, молиться, но уже не налаживать близких отношений. Такое, к сожалению, тоже бывает, и Писание об этом тоже говорит. Шестой пункт. Какую ревность проявляется в отвращении ко всему, что раньше подталкивало ко греху? Вы знаете, теперь, коринфяне, любя своего апостола и видя несправедливость, какая была, они теперь очень ревностно воспылали ревностью по отношению к Павлу и выражали ее в подчинении ему, в борьбе с грехом и так далее, вот теми пунктами, о которых мы говорили раньше. Если есть любовь, то есть и ревность. Если любви нет, то и ревности нет. Седьмой пункт. Решение наказать грех. Какое взыскание? Вот это слово «взыскание», да, вы знаете, любое слово, которое мы берем, вот греческое или подстрочное, оно имеет всегда очень много разных значений, и не всегда одно и то же слово в разных местах имеет одно и то же значение. И вот всегда мы должны это помнить, когда говорим о словах таких. И вот это взыскание, в этом случае мщение, наказание, справедливое воздаяние, когда церковь поняла грех, они серьезно проявили взыскание к тем людям, которые согрешили. Они желали наказать. Если бы они это не сделали, их покаяние можно было бы считать недействительным. Недействительным. Итак, дорогие друзья, если человек небезразлично относится ко греху, если не прилагает усилия, чтобы его не ассоциировали со грехом, я сейчас вот эти пункты прохожу, если не гневается на грех, а спокойно с ним уживается, если не боится грешить, если не восстанавливает отношения с тем, против кого согрешил, если не относится с ненавистью ко всему, что подталкивает его ко греху, если не осуждает грех со всей строгостью Писания, такой человек может говорить все, что угодно, словами, но это не является библейским истинным покаянием. Истинное покаяние имеет вот все противоположное, о чем мы с вами сказали. Итак, мы сказали уже два пункта. Это печаль ради Бога выражается в истинном покаянии. Второе – устранение последствий греха. И третье – установление добрых отношений с обличителем. Я коротко хотел бы по этому поводу сказать. Стихи 12-16, я постепенно их буду читать, для того, чтобы мы могли рассмотреть их. Установление доверительных отношений с обличителем. Мы не будем говорить сейчас о Павле, потому что мы знаем Павла, но мы давайте поговорим о Тите. Тит, ученик Павла, тот, который принес обличительную весть церкви, тот, который обличал церковь на основании письма, это тот человек обычно нехороший вестник, неприятный вестник, вестник, который несет неприятную весть. И чаще всего, если не происходит правильного покаяния, то такого вестника в старые времена, помните, что делали, да? Ты с какой вестью? Доброй? Да, хорошо, живи. С плохой вестью? Все. Да? Вот в истории такие были случаи, когда плохого вестника наказывали за плохую вестью. Как мы его сказали, после конфликтной ситуации между людьми часто люди расходятся и больше не имеют отношений, что не есть правильно. Наоборот, это неправильно. И в церкви коринфянам произошло что-то радостное. Произошло не так, как мы, может быть, привыкли видеть, или как часто происходит. Были проявления очень хороших отношений, строительства доверительных отношений с обличителем. Итак, 12 стих. «Итак, если я писал к вам, то не из-за оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Первое – это принятие заботы обличителя. Когда клеветники обличали Павла или говорили в том, что он не делал, когда он говорил их и обличал их, он не делал это ради того, чтобы каким-то образом навредить людям. Он не делал это, чтобы навредить коринфянам, и он также не делал это для того, чтобы оправдаться каким-то образом самому себе, чтобы они ему поклонились, чтобы они решили проблемы с ним. На самом деле нет. Он здесь говорит: «Итак, если я писал к вам, то не из-за оскорбителя или оскорбленного». То есть не для того, чтобы насолить вам или сделать себе лучше, но он говорит: «Я это делал для того, чтобы вам открылось попечение наше». Он говорил: «Вот это письмо, оно было написано, чтобы помочь вам, и через него вы увидели наше попечение, как мы заботимся о вас». Ложно покающийся человек, он никогда не увидит этого. Он всегда будет думать, что его лично оскорбили, что против него восстали, что против него воюют, что он ущемлен, что ему делают плохо. Он никогда не будет смотреть на вот такую ситуацию вот таким взглядом. Коринфяне же, какими они плохими вначале не были, они правильно восприняли это обличение. И они действительно приняли это обличение как помощь, как заботу о них. Второе – это ободрение и поддержка обличителя. Стих 13. «Поэтому мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Павел не только был рад, что Коринфская церковь покаялась и действительно стала на правильный путь, и действительно наступила радость, покой в церкви. Он также радовался, что и Тит был хорошо принят, и что он обрадовался, что они его хорошо приняли, что его не выгнали, не вышвырнули из церкви. Знаете, это очень радостное, истинное покаяние, оно приносит действительно большую радость как покаявшимся, так и обличителям. Третье, стих 14. Проявляется в правоте обличителя. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед вами, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истиной». Дорогие друзья, Павел, будучи апостолом, он очень надеялся. Он надеялся на то, что люди проявят действительно покаяние, библейское покаяние. И когда он посылал Тита, он говорил, сказал о Коринфе, наверное, убеждал так, говорит: «Тит, иди, там все будет хорошо, они покаятся, там есть возрожденные люди, там будет радость, иди». Хотя он не знал, что так будет, но он похвалился ими. И когда он пришел туда, Тит, и увидел это покаяние, то Павел не оказался тем, кто говорил неправду. Его убежденность в Коринфской церкви была действительно основана, правильно основана и действительно проявилась через покаяние коринфян. Четвертое, стих 15, проявляется в послушании как реакции на слова обличителя. Стих 15. «И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас». Еще раз напоминание о том, что коринфяне, они были послушными, о том, что они проявили это послушание и получили радость. И он, Павел, и Тит, и сама церковь. И пятое проявляется в оправдании надежд обличителя. Это 16 стих. «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Покаяние, мы подошли уже к концу, покаяние, настоящее покаяние, оно имеет стабильное состояние. Оно имеет серьезную картину. Оно имеет определенные шаги, которые показывают, что это действительно покаяние, которое настоящее. Искренний человек, он может, верующий, спасенный человек, он может каяться таким покаянием, налаживать отношения, жить в радости, расти в близких отношениях с тем, с кем он когда-то имел конфликтную ситуацию. Лицемерные же люди, они не могут покаяться. Они могут проявить какие-то признаки небольшие, могут печалиться, быть расстроенными, но это покаяние не может быть настоящим, потому что это лицемерие, и лицемерное покаяние, оно когда-то обязательно проявит себя в жизни. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о покаянии. Если даст Бог нам жизни, еще когда-то мы поговорим о истинном покаянии, настоящем, вот первом покаянии перед Богом. Но о чем бы мы ни говорили, вот эта тема, покаяние или раскаяние между людьми, налаживание отношений или покаяние перед Богом, все те же пункты, все то же происходит и в настоящем покаянии перед Богом. То же самое происходит при налаживании отношений с Богом. Человек, действительно, кающийся перед Богом, он печалится ради Бога, и у него есть плоды покаяния. Дорогие друзья, как я говорил с самого начала, я хотел бы еще раз напомнить. Это не проповедь для того, чтобы мы стали хорошими людьми, научились улыбаться друг другу, или подавать руку, махать друг другу, или еще каким-то образом проявлять внешние только признаки. Это проповедь или этот отрывок, написанный в Священном Писании, показывает нам и открывает нам то, с чем вы и я сталкиваемся каждый день в отношениях между людьми. Дорогие друзья, пусть Господь благословит ваше сердце, чтобы вы, внимательно слушая Слово Его, читая Слово Его, жили не только в радости отношений с Богом, если вы спасенный человек, но также жили в радости отношений между людьми. Проблемы будут всегда. Между людьми всегда будут какие-то терки, войны, конфликты в семье, в церкви, на работе, по дороге, везде и всегда. Но дай Бог, чтобы мы, как верующие люди, могли правильно реагировать, строить отношения, радостные, добрые, на основании Писания, которое рассказывает нам о истинном покаянии. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господи Бог, мы сердечно благодарим Тебя за Твою милость и заботу к нам. Благодарим Тебя, что Ты через Писание много открываешь. Открываешь нам и жизненные такие вопросы, те, которые мы сталкиваемся. Господи, я благодарю Тебя, что Ты в Библии написал все. Ты не только писал о хороших людях, о хороших поступках, о полной святости, но Ты писал и о грехе. И писал о том, как выходить из такого состояния. Благодарю Тебя, Господь, что мы, как церковь, и вот братья, и сестры, и друзья здесь, и люди, которые находятся, мы можем размышлять об этом. Ведь, может быть, кто-то здесь находится в таком состоянии. Господи, открывайся нам через Слово дальше, чтобы, понимая Слово Твое, мы не только имели близкие отношения с Тобой, а также строили отношения с другими людьми. Чтобы наша жизнь, наши отношения с людьми были крепкими, добрыми, и мы стремились иметь мир со всеми, если это возможно. Господи, это очень сложный процесс, и много факторов, которые не дают нам это сделать, гордость или еще что-то. Но, Господи, как когда-то коринфяне были внимательными к тому, что говорил Ты через Павла, дай и нам мудрости, чтобы мы могли применять эти истины в нашей практической жизни. Ради Тебя, Господь, потому что когда-то Ты, вися на кресте, простил нас, грешников, восставших против Тебя. Ты дал нам надежду, которую мы не заслужили. Спасибо Тебе за это. Аминь.